Аллилуйя. Отец неба и земли, мы не забыли включить запись. Аллилуйя. Мы просим Тебя, Боже, Святой, Всемогущий, Творец неба и земли. Нет подобного Тебе, Микамоха Адонай. Ты обращался к народу нашему в те далекие времена. И я прошу Тебя, обратись сегодня к нам, в это сегодняшнее время. И мы благодарны Тебе, что Ты нам дожил, дал возможность дожить до этого времени. Баруха та Адонай, Элохейну Малехаулам, Шекикияну Викиману Викигияну Лазманазе. Спасибо Тебе, что Ты нам дал возможность дожить до этого времени и быть сегодня здесь, в этой группе, участвовать в этом путешествии. И я прошу Тебя, раскрой наши сердца для понимания природы Машиаха, для понимания природы Твоих отношений, Боже, с нами. За все Тебя честь, великая слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Вот. Ну, насколько я помню, мы с вами в главе Трума. И чтобы нам не быть голословными, Оль, включи свет немного. Экономия должна быть экономной, конечно. Да, мы с вами в главе Трума, и мы с вами рассмотрели вот этот вот момент, немножечко повторюсь, для товарищей, которые отсутствовали, что в иудейской традиции есть такое понимание, что вся Тора разбита на пары. И мы это можем проследить. Был такой Рав Кук в Испании. Он, в общем, там нам как бы об этом и сообщил. Но возможно о том, что и говорили об этом и другие равы. Но самое главное, что для нас сегодня глава Трума и ТЦВ это как раз пара, которую обычно и читают-то вместе, разом. И прошлое занятие я, собственно, и планировал как бы все эти две главы взять вместе и за одно занятие проскочить, но у нас это никак не получилось. Поэтому мы сегодня таки все-таки продолжим главу Трума, а ТЦВ сделаем отдельно. Единственное, что мы заметили в прошлый раз, что глава Трума – это глава, в которой должно было принести приношение, в которой нету никого, кроме Моше, ни Аарона, никого. В главе ТСВ мы видим уже и Аарона, и священников, и так далее. То есть здесь проводится место встречи, которую изменить нельзя. И мы с вами попробуем на эту тему сегодня поговорить. Что существует место встречи, которую изменить нельзя. И сказал Господь Моше, говоря, а глава ТЦВ это уже не встреча, это уже искупление. И мы с вами сделали хороший вывод, что ни о каком искуплении разговору быть не может, пока не произошло встречи. И кто согласен со мной, пожалуйста, помашите ручкой так и скажите. Мы согласны, что пока не будет встречи с Творцом, ни о каком искуплении разговору быть не может. Искупление не может производиться автоматически. Сначала встреча. И в этой встрече должно что-то происходить. И самое главное, что у этой встречи есть место, в которой есть определенные условия, которые мы и должны сегодня рассмотреть. Сейчас возьму еще книжку, которая называется «Брит Хадаша». Нам сегодня придется немало из нее почитать. Вот. Итак, и сказал Господь Моше, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. И над словом усердие мы с вами поговорили в прошлый раз. Единственное, хотелось бы немножко все-таки уточнить одну вещь. А уточнить мы ее можем только тогда, когда мы все-таки касаемся оригинала. Итак, оригинал. Мэт, коль, иш, ашер. Заметили слово иш? А мы говорили, что есть еще и женщина, кроме иш. Иша, женщина. Мэт, коль, иш, ашер, едвену, либо. То есть от каждого человека, которого расположит сердце его. То есть сердце должно расположить человека, иш, мужчину, к тому, чтобы этот человек принес приношение. Слово «располагать» здесь стоит глагол «надав» – «располагать», «склонять», «побуждать». К чему? То есть сердце должно располагать к тому, чтобы принести приношение. Теперь необходимым условием вот для этого приношения Господу является побуждение сердца. То есть это внутренний такой призыв, который идет изнутри, который наполняет душу, ну, можно сказать, что и пробуждает совесть. И приношение такое именуется по-древнееврейски трума или терума. Возношение от глагола «рум» – возвышаться, подниматься ввысь. Вот с таким окрыленным сердцем приносит человек дар Богу, и само это даяние еще более возвышает этого человека. Естественно, в глазах Творца. Итак, здесь слово «трума» или «приношение» употреблено два раза. Еще раз читаем. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение». Раз приношение, то есть трума. И от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение. Еще раз слово «приношение». Но здесь, если мы почитаем с вами на иврите, то там стоит слово не «трума», а «терумати». Ага. А «терумати» переводится как «приношение мое». То есть тут вот как раз мы с вами и попадаем в непонятное, как это можно сказать кому-то, чтобы он принес мне приношение, мое приношение. Еще раз посмотрим, как же это звучит на иврите. Вейкху литрума, от слова локав, то есть брать. Теперь еще раз попробуем посмотреть на эту же фразу. Скажи сынам Израилевым, чтобы они брали мне приношение. Что значит брали мне приношение? Скажи сынам Израилевым, чтобы они брали мне приношение. Окей. И отсюда мы с вами начинаем наше путешествие. Во-первых, они должны брать приношение мое и приносить его же мне. Еще раз. Они должны брать приношение и приносить его мне, если развернуть эту фразу. Теперь смотрите, зачем же вообще нужно тогда Богу давать нам это приношение, и чтобы мы это же самое приношение давали ему. Приношение мое, в котором... из которого мы потом впоследствии, из этого же приношения, которое мы берем у него, мы строим святилище или мигдаш на иврите, в котором он будет являться нам, 8 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». То есть буду обитать не посреди... Миши, или посреди Галы, или посреди меня, а буду обитать посреди их. То есть он будет обитать там, где мы будем все вместе собраны. И все вместе мы должны построить ему святилище, в котором он и будет обитать. И святилище это будет построено из того, что он нам и даст. Он нам дает приношение, мы его должны брать, и из него же строить ему святилище. Есть вопросы по данному стиху, потому что от него мы сегодня и будем отталкиваться. Тишина, нет вопросов, да? Хорошо. Да, пожалуйста.
Трумати.
Ну, трумати. Ударение неправильно сделал, да?
Да. Трумати это как раз будет трумати, когда ти, когда заканчивается мое, да?
Приношение мое, да?
Да. Берите мне приношение.
И устроят они мне святилище и будут обитать посреди их. То есть он вот это то, что говорит. И смотрите, если мы посмотрим, в тот момент, когда они перешли море, и Моше пел песню, да, это будет, по-моему, 15 глава Исхода, то там эта же фраза «Мигдаш» упоминается. Сейчас быстренько найдем. Да, вот она. «Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во Мигдаш, который создали руки твои, Владыка». Смотрите, еще там, в пророческой песне, говорится о том, что будет Мигдаш, который соделают руки Творца Саваофа. «Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе». Смотрите, он соделал жилище себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Святилище или Мигдаш. То есть вот этот самый дом. Значит, этот дом заранее уже планировался. И планировался он тем, что Творец сам должен был сделать его. Поэтому, когда мы говорим с вами о приношении, ни в коем случае никогда не путайте это с десятиной. Это абсолютно разные вещи. Приношение это от чистого сердца. Если оно приносится, то это человек, который понимает, что это вообще не ему принадлежит. Например, смотрите, мы садимся с вами за стол, да? И благословляем хлеб. Баруха та Адонай Элохейну Мелех Олама Муцелеха Минхарес. Что мы этим хотим сказать? Мы говорим, благословен Господь Бог, Владыка Вселенной, которому принадлежит все, и хлеб, который лежит на столе, и все, что у нас есть, все это принадлежит ему, но он по великой милости и благодати своей, и так как он нас любит, даровал нам все это, и поэтому оно у нас есть. Поэтому благословлять пищу не надо, она уже является благословением. Но мы благословляем Творца и делаем пищу легитимной в тот момент, когда мы благословляем Его. Мы благословляем Его, потом... А для чего он это все создал? Да чтобы мы ели. Но мы должны знать, что все принадлежит ему. И когда мы приносим приношение, у нас должно быть четкое и ясное откровение о том, что это приношение принадлежит ему. Это он дает нам возможность для того, чтобы мы принесли его приношение. Во-первых, мы должны научиться брать это приношение, потому что он нам его дает, и как бы пускать по водам, отпускать дальше. Но иногда случаются такие вещи, что то, что попадает нам в руки, уже как-то дальше не двигается, уже как-то дальше не идет. Потому что у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 масса вещей, которые нам необходимо. Здесь заплатить, там поставить, тут принести. Но Господь дает нам это приношение, это Его приношение, которое мы должны взять и отдать же Ему для постройки храма. И это касается любой сферы жизни нашей. Смотрите, мы нуждаемся в чем-то, и мы обращаемся к Творцу, мы люди, которые верят. Здесь все собрались люди, которые верят. Иначе какой смысл вообще здесь сидеть и что-то слушать и о чем-то говорить? Это наша вера, имуна. То есть это наше знание, это наша твердость и наша вера. Три вещи, которые раскрывают слово «эмуна». И поэтому мы принимаем и берем от Господа для того, чтобы построить что-то. Может быть, это необходимые вещи для нашего служения Творцу. Ведь мы служим-то Ему. А это означает, что Он обязательно нам дает приношение для того, чтобы мы строили Ему служение. А когда Он дает нам это приношение, мы должны еще его брать. А не всегда мы это умеем делать. И здесь, я насколько понимаю, Творец хочет нас научить правильно молиться, чтобы научиться брать. Слово «брать» жестковатое, да? То есть «я» или «взять», да? Но здесь больше вот слово именно «брать». Для того, чтобы потом из этого построить дом Творцу. А не для того, чтобы построить дом себе или еще кому-то. Смотрите, мы строим дом, который будет называться Мигдаш. Практически все мы находимся в своих собраниях. Что мы делаем? Мы создаем атмосферу, в которой будет его присутствие. В которой будет его шхина. Это нам необходимо. Если его там нет, какой смысл тогда собираться? А он собирается там, где построили ему дом. Итак, мы с вами сегодня поговорим, из чего же этот дом строится и как он строится. Номер один. Дом для встречи. Потому что трума, вся глава трума, она говорит только об одном. Делается место для встречи. Делается место и условия, в котором мы можем встретиться с Творцом неба и земли. Дальше нам говорится, из каких материалов все это должно быть сделано. Вот приношение, которое... Я с синодального перевода читаю. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. От кого? От этих людей, которые взяли от Господа приношение и принесли сюда. У которых сердце открытое для того, чтобы... Которые понимают важность встречи с Творцом. Которые понимают важность постройки дома. Помните, Павел говорит о том, что мы домостроители. То есть мы соработники вместе с Творцом. Мы строим вместе с Ним дом. И вот из этой главы Трума уже мы немножечко начинаем понимать, что же имел в виду Шауль, когда нам говорил, что мы с Творцом соработники. Что мы вместе с Ним строим дом. Потому что материал, из которого мы строим этот дом, дает он нам. И мы берем этот материал и из него же начинаем строить. Здесь уже должны быть вложены наши таланты, наш труд, наше сердце и так далее. Мы можем эти же таланты пустить по другим водам и построить себе дома и говорить, что мы верующие. Но Писание говорит нам о том, что шхина его будет присутствовать только там, где мы все вместе соберемся и где мы все вместе будем строить ему дом. Ни один, ни два человека, не только учитель, раввин или пастор, или несколько служителей, но там, где мы все вместе будем, мы все у него берем и все, каждый по кирпичику приносим. И это будет место моей шкины. То есть, если мы задействованы все вместе, то это 100% его присутствие будет мощным. А там, где его присутствие, там происходит исцеление. Там происходят чудеса и знамения, которые так многие ждут и хотят. А я бы хотел сегодня поговорить о том, что самое важное – это не чудеса и знамения, и не исцеление, а самое важное – это встреча с Ним. Потому что мы встречаемся с тем, кто есть абсолютная любовь. Итак, вот приношение, которое вы должны сделать. Золото, серебро и медь. Смотрите, как Шауль толкует эту вещь в 3 главе 1 Коринфянам. Так. Сейчас найдем это место. В конце концов, то полос. Так. Так. Да, 3 глава, и мы с вами... Начнем с 9 стиха. Поскольку мы с 1 Коринфянам, 3 глава, с 9 стиха, поскольку мы сотрудники Бога или соработники Бога, а вы Божье поле, Божье строение, то по милости, данной мне Богом, основание, подобно умелому и опытному строителю, а другой человек строит на этом основании. Пусть каждый же будет внимательным в том, как он строит. Ибо никто не может положить иное основание, отвлеченное от уже положенного однажды, которое есть Машиах, Иешуа Мессия. Некоторые строят на этом основании. Смотрите, основание у нас всех одно. Мы верующие в Иешуа Мессии, и он является нашим основанием. Все мы строим, основание у нас правильное. Но некоторые строят на основании, используя золото, серебро или драгоценные камни. Тогда как другие берут солому, дерево и траву. Труд же каждого будет оценен должным образом. Придет день, в который все станет ясно, поскольку в огне откроется все. Огнем будет испытано качество всякого труда. То есть мы соработники с Богом. И огнем проверяется качество нашего строения. Если труд какого-либо человека, строившегося на этом основании, устоит, он получит награду. Если же сгорит, то тогда человек потерпит урон. Вы говорите: спасение, спасение, спасение. Шауль говорит: так он все же спасется, но спасется, как головешка из огня. Итак, очень важно, что мы строим, и как мы строим, и из чего мы строим. Двигаемся дальше. С Божьей помощью нам бы сегодня с этим делом разобраться. Это архиважная статья. Помните, мы с вами говорили о главе Мишпатим, суды. Это центральная глава, в которой были заключены, в которой включены были кровь завета, в которой была окроплена книга именно Мишпатим. Она была окроплена, потому что это отношение человека с человеком. А теперь смотрите, мы включаем с вами следующую часть, в которой отношение человека с Богом. Мы строим ему дом, в котором будет пребывать его шхина. Следующая глава Трума будет говорить о конкретных вещах, в которых, как мы уже с вами начали, есть отношение человека с Богом. В которых, естественно, есть и отношение человека с человеком и так далее. Но здесь упоминается совершенный человек. Потому что в главе Трума нет никого, кроме Моше. Моше исключительный человек, с которым на тот момент есть возможность встречи с Богом. Именно он будет входить туда. А потом впоследствии мы с вами увидим, что шхина Божья будет распространяться не только на святая святых, но и на общий двор, а потом и на весь Иерусалим, а потом и на весь Израиль, а потом и на весь мир. Вопрос другой. Кто и что и как строит? И устроят мне святилище, и будут обитать среди них. Мигдаш. Все, как я показываю тебе. И образец скинии, смотрите еще раз. Все, как я показываю тебе. И образец скинии, и образец всех сосудов его. Вот так именно и сделай. Сделай ковчег из дерева ситим, длина ему или акация, 2 локтя с половиной, ширина ее 1.5 локтя, высота ее 1.5 локтя. И обложи ее чистым золотом изнутри и снаружи покрой ее. И сделай наверху вокруг его золотой венец. И вылей для него 4 кольца золотых, утверди на 4 нижних углах его 2 кольца на одной стороне его, и 2 кольца на другой стороне, целое. И сделай из дерева ситим шесты и обложи их золотом. И вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. А в кольцах ковчега должны быть шесты, не должно отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. А если мы посмотрим с вами в оригинале, то это будет слово «свидетельство», если на русском языке. То есть положи в ковчег свидетельство, которое дам тебе. Теперь мы с вами хотим... Храма нет. И нам и не нужно сегодня этот храм строить. Храм теперь мы, в соответствии с тем, что нам говорит Шауль. Как же нам теперь все это строить? Смотрите, здесь говорится о дереве, которое должно быть покрыто золотом. Дерево на самом деле это мы с вами. А золото это слава Божья, которая покрывает нас. Но здесь есть еще одна вещь, которая находится внутри этого ковчега. Итак, смотрите, сам ковчег покрывается золотом внутри и снаружи, со всех сторон. И туда вовнутрь ложится свидетельство. Свидетельство, мы с вами говорили, свидетельство чего? Свидетельство завета Творца с народом Израиля. Это свидетельство. Когда есть свидетельство, то тогда не о чем говорить, как говорят, это Старый Завет, и Бог давным-давно разрушил свои отношения с народом Божьим, и то, что он будет царством священником, это уже как бы вчерашний снег, но просто Старый Завет. Но такой старый, но такой ветхий. Но существует откровение или свидетельство, которое должно быть у нас, когда мы становимся частью этого народа, свидетельство из тех, помните, из тех трех троек, которые мы с вами говорили, отношение человека с Богом, отношение человека с человеком и с самим собой. То есть все эти 10 изречений, которые были сказаны там, они теперь являются свидетельством завета Творцом. И они являются свидетельством, потому что этот самый ковчег, это есть наше самое-самое сердце, в котором и должны они находиться. И они-то нам всегда и должны свидетельствовать о том, а в завете ли мы с Творцом или нет. Каждая заповедь, которая там упоминается, свидетельствует нашему разуму и нашей совести, в завете ли мы с Творцом или нет. Свидетельство. Свидетельство, которое находится внутри нас. Там должны быть шесты, которым это все носится. Но смотрите, все покрывается золотом. И я не помню, мы прошлый год с вами говорили или нет. Вопрос такой. Зачем нужно было? Ну, снаружи понятно. А зачем внутри нужно было покрывать золотом? Изнутри же ничего не видно. Галок, как ты думаешь, почему нужно было и изнутри, и снаружи покрыть золотом? Мы о них сегодня тоже поговорим. Но внутри будет лежать свидетельство, то есть на самом деле Тора, которая, из которой вырастает одна вещь. Смотрите, крышка вся сделана из золота. А золото это слава Божья. То есть есть мы, а есть Бог, который абсолютная слава. И мы сделаны из дерева, но покрыты его славой. Но стоят два крувима, которые, исходя из еврейской традиции, они, ну если мы даже псалмы почитаем, то там есть тоже эти места, которые говорят о том, что это были два детских лица. Мужской и женской, девочка и мальчик. То есть эти... Помните, умолитесь как дети. То есть они стремились друг к другу, чтобы обнять друг друга. Но вот это их стремление обнять друг друга именно там, над этой крышкой ковчега. Именно там Бог сказал, я буду являть себя тебе, Моше, тебе, Аарон, там и так далее. только там. То есть это абсолютная любовь, которая вырастает из Торы, и она, естественно, Тора, должна лежать на славе Божьей. Если она, эта Тора, лежит на грязных руках, то она не работает. Теперь смотрите, ковчег – это наше внутреннее, то, что мы не видим с вами. Есть медный жертвенник и так далее, это все общий двор, это все то, что наружнее. А есть самое, самое драгоценное, самое внутреннее. И вот это внутреннее должно быть покрыто славой Божьей, и внутри должно быть это свидетельство, которое нам приводит к этому откровению. Ну и тогда, конечно, вот я человек, я такой, 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 но слушай. Молитесь, как дети. Примите то, что Он нам дает, берите и стройте из этого то, что впоследствии будет абсолютной славой. То есть Он дает это золото, которым мы устрояем свой внутренний ковчег. Читаем дальше. И положив в ковчег свидетельство, которое, опять же смотрите, я дам тебе. Всегда дает Он. Это мы не где-то берем. Это всегда дает Он. Свидетельство дает Он. А это означает, что книгу, которую мы читаем, ее нужно читать молитвенно. Ее нужно как бы каждое слово вымаливать, просить у Бога. Боже, дай мне это необходимо. И Он дает. Я дам тебе свидетельство. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, ширина ее 1.5 локтя. И это уже чистое золото, там нету ничего человеческого. И сделай из золота 2 крувимов, чеканной работы сделай их на обоих концах. Сделай 1 крувима с одного края, а 2 крувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделай керувимов на обоих краях. Во-первых, это один единый слиток золота, из которого все это делается. То есть и сама любовь, и сам Господь, это все одно целое, которое тянется друг к другу. И где мы еще этих крувимов встречаем? Смотрите, если мы сейчас с вами откроемся, вот этот момент, помните, когда Берешит, 3 глава, когда Адам, помните, который был изгнан, когда мы Пурим с вами читали, то в 17 стихе написано, Адам же сказал, за то, что ты послушался голос жены твоей и ела дерево твоего, я изгоняю тебя, где тут, ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, так, в поте лица твоего будешь хлеб, и нарек Адам имя жены такой. А вот в конце, да. И выслал его Господь, то есть Адама, из сада Эдемского, чтобы возделать землю, из которой он взят. И так Адам выслан, Хава осталась там, но мы потом видим, что она пошла вместе с ним. Но вот самый интересный момент, где мы встречаем Крувим, смотрите. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского крувимов и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Теперь смотрите, опять эти же самые крувимы. То есть эти крувимы для того, чтобы номер один, показать нам любовь Божью, номер два, это наша защита. Смотрите, крувимы защищают Эдемский сад и дерево жизни, чтобы туда не попал, не вернулся снова Адам. Они охраняют путь к жизни. Где еще мы с вами встречаем этих крувимов? Помните Псалом, в котором говорится о том, что под сенью всемогущего покоится. Так вот там, когда под сенью всемогущего покоится, не совсем корректный перевод, в котором говорится не под сенью всемогущего, а тот, кто открывает тайны Господа. И под сенью всемогущего это как раз вот эти самые крувимы. То есть дальше идет разговор все время. Крувим – это защита, Крувим – это защита, Крувим – это защита. То есть Крувимы, которые там стоят, они защищают откровение или свидетельство, которое находится внутри нас. Что же такое крышка ковчега тогда? Что это такое, как мы можем с вами посмотреть на все это? Окей, давайте откроем Римлянам 3 глава, 25 стих. Римлянам 3 глава, 25 стих. Сейчас. Так, вот, нашел. Смотрите, что здесь говорится. Давайте с 24-го. Получая оправдание даром по благодати, его искуплением в Мессии Иешуа. 25 стих. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды его и прощения грехов, сделанных прежде, во время долготерпения Божия, показанию правды его в настоящее время, да явится он праведным и оправдывающим верующего. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от человеческих каких-то, независимо от, тут написано, независимо от дел законов, а это не дела закона, которые мы называем Тора, а человеческих дел закона, то есть то, что придумали мы. Окей. Итак, которого предложил в жертву умилостивления. То есть это жертва умилостивления, этот ковчег, Евреям 5 глава, там тоже говорится еще раз об этом. Евреям 5 глава. Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый для человека, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом. Так и Машиах не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил». Как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущие спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страдания – навык послушания, и совершившийся сделал для всех послушных ему виновником спасения вечного. Помните, мы с вами говорили, Бог дает приношение, мы его берем и отправляем дальше. Итак, Иешуа является сам этим приношением, о котором мы уже говорили, которое Бог приносит для того, чтобы быть виновником спасения человека. Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены. Итак, крышка ковчега – это Иешуа. Это его способ умилостивления, из которой вырастает двое крувим, которые защищают. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи свидетельство, которое я дам тебе, то есть копорот. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух керувимов, которые над ковчегом откровения. О всем, что не буду заповедовать тебе, через тебя сынам Израилева. И так получается, что если хотя бы одного керувима нету, то тогда явление Божье не будет происходить. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух керувимов. И сделай стол из дерева ситим длиною в два локтя, шириной локоть и высотой в полтора локтя. Обложи его золотом чистым, сделай вокруг него золотой венец. Сделай вокруг него стенки в ладонь, и в стенах сделай золотой венец. И сделай для него четыре кольца золотых, и утверди кольца на четырех углах и четырех ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для поношения на них столпы. А шесты сделай из дерева ситим, обложи их, золотом будут носить на них сей стол. И сделай также для него блюда, кадильницы, чаши, кружки, чтобы возливать ими. Из золотого чистого сделай их. И дальше лехем панаим, то есть хлеб лица Господня. И полагай на стол хлебы приложения пред лицом моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его, цветы его должны выходить из него. То есть это будет такое одно дерево, от которого будет отходить вправо и влево по три ветви, на концах которых будут находиться чашечки. Теперь смотрите, это цельный светильник, светильник, который должен гореть внутри нас. Причем этот светильник должен загораться каждый вечер. Светильник горит, значит, свет есть внутри нас. Хлеба приложения приносились каждую субботу. Помните, когда мы с вами говорили о шаббате, что такое шаббат? Мы говорили, что Бог изначально, еще до того, как Он не сотворил этот мир, Он уже приготовил шаббат. То есть все то, что Он творил, шло именно только к шаббату. То есть Бог сотворил небо, землю, траву и, там, и так далее. Все эти шесть дней Он работал для того, чтобы прийти в шаббат. Его цель прийти в шаббат. Поэтому хлебы приложения, или лехапанаим, они должны ровно в шаббат каждый раз меняться. Потому что это хлеб жизни. То есть мы входим в шаббат. Откуда у нас эта традиция, схалы там и так далее? Мы предстаем пред ним 12 колен Израилевых и ломаем этот хлеб и посыпаем ее солью. А кто же его сделает соленым? То есть это непростая традиция. И даже в некоторых кругах есть такая традиция из храма, которая пришла, когда брали этот хлеб и просто кидали. Потому что левиты, которые там стояли, они двигались, во-первых, босые были, пол холодный, и им нужно было двигаться очень быстро. Поэтому хлебы просто ломали, а они всю неделю пролежали, а были горячие. И им просто кидали. Для чего? Они должны были помочь всему Израилю войти в шаббат. Лех панаим. Но в шаббате должен был быть светильник, который должен был загораться. И стебель его, и ветви его, и чашечки его. Мы знаем, что символов этого светильника очень много. И семь праздников Господних. И семь, помните, общин, которые в Откровении описываются. Которые одни оставили первую любовь свои, другие там и так далее. Здесь Откровений очень много. В Захарии нам говорится о том, что этот самый светильник, это самое сердце. Помните? И по краям два дерева, с которого по трубочкам стекает елей для того, чтобы этот светильник горел. И Захария спрашивает, ты понимаешь, о чем идет разговор? Он говорит, не понимаю. Господь ему говорит, это два помазанных стоят пред лицом твоим, два помазанных твоих, с которой льется это елей. Два дерева, это два помазанника, с которого течет этот елей. То есть это самое сердце человеческое, там внутри есть свет, когда с двух сторон есть два дерева, которых льется этот елей на наш светильник, который сделан из чистого золота. из слитка чистого золота. Помните, в Откровении написано, что Иешуа ходит по этому светильнику и является свидетельством. Над всеми этими свечами ходит он и вот эти семь общин, от которых исходит этот свет, а этот свет есть наши дела, которые и являются светом для народов. Яблоки, ветви их должны выходить и так далее. Сделай к нему семь лампад и поставь на него. И щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота, из таланта и так далее. Все ты это должен сделать. Дальше у нас будет 26 глава. И где восседает Господь? Мы сегодня с вами посмотрели, что Господь восседает над Крувим. Он восседает над любовью. Его присутствие там, где есть любовь. Матфея 7:21 говорит нам: не всякий говорящий Господи, Господи, помните? Давайте откроем это место. Дела, которые есть свет. Матвея 7:21. Не всякий говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А где воля Отца Небесного? Там, в Торе, то, что мы с вами сейчас читаем. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда я объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие, то есть нарушающие Тору. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумного, который построил дом свой на камне. Помните основание Иешуа? И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, устремился на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и налетел на тот дом, и он упал, и было падение его великое. 1 Иоанна, 16 стих. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моше, благодать же истина произошла через Мессию Иешуа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. То есть крышка ковчега. И еще раз. И от полноты его мы все приняли благодать на благодать. То есть благодать, которая пришла через Моше, и благодать, которая пришла через Мессию Иешуа. Ибо, смотрите, закон, то есть Тора, дан через Моше, а благодать и истина произошли от Иешуа. Итак, смотрите, мы с вами получаем благодать на благодать. Благодать от Слова Божьего, от Торы, от Его любви, и благодать от Иешуа Мессии. Дальше. Где же является Господь? Как мы можем все это увидеть? Где еще в Писании есть? 1 Царств, 4 глава, нам говорит о том, что 4 стих, по-моему, да. И послал народ в Шилом, и принесли оттуда ковчег Завета Господня, сидящего на чем? На крувимах. На тех же самых крувимах. И так Господь, смотрите, как сказал, так и есть. Он является только на крувимах. И послал народ в Шилом, и принесли оттуда ковчег Завета Господа Саваофа, сидящего на крувимах. То есть Господь сам сидел. И при ковчеге Завета Божия были два сына, Илия там и так далее. Это другая сторона. Дальше мы с вами узнаем, что будет война. И в этой войне произойдет интересная вещь. Израиль будет побежден. 4000 погибли. Потом они пойдут и принесут ковчег завета. И страшный шум и крик будет среди Израиля. И филистимляне скажут: «Волк, что такое случилось?» Но в этой битве опять будет поражен Израиль. И ковчег завета перейдет филистимлянам. И у них начнутся проблемы. У них начнутся какие-то наросты. Потом кожные заболевания. И что они только не будут делать, по-моему, 8 месяцев. Только он у них простоял, и они его отправили туда снова в Израиль. Ковчег Завета, внутри которого находится свидетельство крувимы, посреди которых находится Бог. Наши молитвы когда могут быть услышаны? Когда наше сердце покрыто Его славой? Когда мы находимся в Его шахине? Когда мы находимся во встрече с Ним. Если я не встретился с Ним, я не знаю, что такое искупление. Встреча с Ним приводит к тому, что ты начинаешь получать откровение от Творца, в котором есть искупление. Ты можешь двигаться в соответствии с Писанием и в соответствии со Словом Творца. И все, что мы с вами сегодня посмотрели о устройстве ковчега, нашего внутреннего состояния, лучше всего нам еще и еще раз почитать эти места, для того, чтобы понять, как мы можем приходить к Творцу во встречу. Молитва. Мы в молитве можем встретиться с Ним, а можем не встретиться. Но молитва имеет огромную, огромную силу. Если вы, может быть, знаете, то Гитлер в свое время послал войска туда, в Африку. И они, сколько-то там дивизий, и они пробили путь, и осталась только одна дорога – войти в РСФСР. И тогда все евреи, которые жили на территории РСФСР, Это же ужас уже был. Видно было, что эта армия двигается. И мы знаем, что произошло с евреями Европы. То же самое бы произошло и с евреями Израиля. Но они все объединились и все начали молиться. И вы знаете, что они начали молиться именно там, на горе Иерусалим, где, как говорят сегодня, где-то внизу, в этих лабиринтах, коридорах в этих, находится ковчег Завета вместе с херувимами. И произошло удивительное событие. На какой-то остановке им нужно было набрать воды, ну, вот в эти цистерны. А цистерны перед этим время от времени их промывали, и промывали их морской водой. На все эти трубы прочищали морской водой, а потом прогоняли все это дело, и потом напускали уже воду водопроводную. Так вот, они, не зная этого, набрали морскую воду и не дошли до Иерусалима, потому что просто-напросто не смогли. Они с этой морской водой, там, по-моему, 70 или 80% начали всякие заболевания, и они просто не смогли идти дальше. Им пришлось остановиться, вернуться назад. Но я верю, что это была молитва, которая произошла именно там, на том месте, которая остановила эту страшную машину уничтожения. Это остановило эту страшную машину уничтожения. Итак, ковчег Завета и крышка ковчега и два крувима. Это наша защита в этой жизни. Свидетельство, которое находится внутри нас, оно дает нам возможность правильно двигаться и правильно встретиться с Творцом. Иногда достаточно одного слова. Мы молимся много для того, чтобы с кем поведешься, того и наберешься, чтобы быть похожим на Бога. Но для того, чтобы получить ответ, иногда достаточно одного слова. А для этого нужно иметь вот это свидетельство, которое находится внутри нас, которое обличает нашу совесть. И это же свидетельство поможет нам брать приношения, которые мы берем у Творца, и строить из него тот дом, в котором будет эта встреча. Поэтому благослови нас всех Господь в наших общинах, в наших домах, где мы строим эти дома. Чтобы мы были действительно добрые домостроители. Пусть откровение, свидетельство Торы, которое находится внутри нас, оно поможет нам построить правильный дом, в котором будет Шхина Божия, который и будет являться нашей защитой, как это произошло во время вот этой Великой Отечественной войны, и фашисты не смогли войти в Иерусалим. Защита, Крувим, свидетельство, откровение, постройка дома Господня, умение брать и строить из этого для Него. Это то, о чем мы сегодня говорили. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за милость Твою, за жизнь Твою, которую Ты даешь нам. И помоги нам построить правильный дом в правильном месте, чтобы это была жизнь Божия для тех людей, которые приходят туда. Чтобы нам научить, как брать и как отдавать. Пусть приношения, которые мы приносим, которые приходят к нам с небес, могли бы быть огромным благословением для всех народов. За все Тебе, Божие Святое, честь и слава, во имя Иешуа Мессии молились. И все скажем дружно.
Аминь.
Аминь.